Конечно, были в деревнях и богатые крестьяне, кулаки. Тем жилось неплохо. У них были большие светлые дома с уютной обстановкой. На дворах много скота и птицы, а в амбарах большие запасы муки и зерна. Их дети хорошо одевались, сытно ели и учились в лучших школах. На этих людей в основном трудились бедняки наших деревень, часто за нищенскую плату. Кто за хлеб, кто за корм, кто за семена. Мы, дети бедняков, видели, как трудно приходится нашим матерям, и горько переживали их слезы. И какая бывала радость, когда из Малоярославца привозили нам по баранке или прянику. Если же удавалось скопить немного денег к Рождеству или Пасхе на пироги с начинкой, тогда нашим восторгом не было границ. Когда мне исполнилось 5 лет, а сестре Маше шел 7-й год, мать родила еще мальчика, которого назвали Алексеем. Был он очень худенький, и все боялись, что он не выживет. Мать плакала и говорила: «Отчего же ребенок будет крепкий? С воды и хлеба, что ли?» Через несколько месяцев после родов она вновь решила ехать в город на заработки. Соседи отговаривали ее, советовали поберечь мальчика, который был еще очень слаб и нуждался в материнском молоке. Но угроза голода всей семье заставила мать уехать, и Алеша остался на наше попечение. Прожил он недолго, меньше года. Осенью похоронили его на кладбище в Угодском заводе. Мы с сестрой, не говоря уже об отце с матерью, очень горевали об Алеше и часто ходили к нему на могилку. В том году нас постигла и другая беда. От ветхости обвалилась крыша дома. «Надо уходить отсюда», — сказал отец, — «а то нас всех придавит. Пока тепло, будем жить в сарае, а потом видно будет. Может, кто-нибудь пустит в баню или ригу». Я помню слезы матери, когда она говорила нам: «Ну что ж, делать нечего. Таскайте, ребята, все барахло из дома в сарай». Отец мастерил маленькую печь для готовки, и мы обосновались в сарае, как могли. На новоселье к отцу пришли его приятели и начали шутить: «Что, Костюха, говорят, ты с домовым не поладил, выжил он тебя?» «Как не поладил?» — сказал отец. «Если бы не поладил, он нас наверняка придавил бы». «Ну что ты думаешь делать?» — спросил Назарыч, сосед и приятель отца. «Ума не приложу». «А чего думать?» — вмешалась мать. «Надо корову брать за рога и везти на базар. Продадим ее и сруб купим. Не успеешь оглянуться, как пройдет лето, а зимой какая же стройка?» «Верно, — говорит Устинья, — загалдели мужики». «Верно-то верно, но одной коровы не хватит, — сказал отец, — а у нас кроме нее только лошадь старая». На это никто не отозвался, но всем было ясно, что самое тяжелое для нас еще впереди. Через некоторое время отцу удалось где-то по сходной цене, да еще в рассрочку, купить небольшой сруб. Соседи помогли нам перевести его, и к ноябрю дом был построен. Крышу покрыли соломой. «Ничего, поживем и в этом, а когда разбогатеем, построим лучше», — сказала мать. С наружной стороны дом выглядел хуже других. Крыльцо было сбито из старых досок, окна застеклены осколками. Но мы все были очень рады, что к зиме будем иметь свой теплый угол. А что касается тесноты, то, как говорится, в тесноте, да не в обиде. С осени 1902 года мне пошел 7-й год. Рано наступившая зима для нашей семьи оказалась очень тяжелой. Год выдался неурожайный, и своего зерна хватило только до середины декабря. Заработки отца и матери уходили на хлеб, соль и уплату долгов. Спасибо соседям. Они иногда нас выручали то щами, то кашей. Такая взаимопомощь в деревнях была не исключением, а скорее традицией дружбы и солидарности русских людей, живших в тяжелой нужде. С наступлением весны дела немного наладились, так как на редкость хорошо ловилась рыба в реках Огублянке и Протве. Огублянка — небольшая речка, мелководная и сильно заросшая тиной. Выше деревни Костинки, ближе к селу Болотскому, где река брала свое начало из мелких ручейков, места были очень глубокие, там и водилась крупная рыба. В Огублянке, особенно в районе нашей деревни, и соседней деревни Огуби было много плотвы, окуня и линя, которого мы ловили главным образом корзинами. Случались очень удачные дни, и я делился рыбой с соседями за их щи и кашу.